This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». В нашей последней радиопрограмме мы говорили о посеве и жатве в нашей жизни. Хорошим примером для нас была история, рассказанная Иисусом Христом о богаче и Лазаре. В эти осенние дни мы продолжаем разговор о жатве, посеве и плодах. Сегодня в нашей радиопрограмме принимает участие мой брат Василий Лопатин, и он предлагает посмотреть на Лазаря и богача с еще одной стороны. Мы часто слышим в проповедях историю этих двух людей, и почти всегда это проповедь о том, что ждет нас после смерти. Но сегодня Василий предлагает нам, слушателям, посмотреть через историю Лазаря и богача на самих себя, живых и сегодняшних. После песни Василий Лопатин у микрофона.
Я к бедному пойду, ему нужна подмога, жемчужину найду, там у его порога. Воздать не может он, и не нужна мне плата, мы счастливы вдвоем, и это выше злата. Никогда не спеши, друг, ты мимо не пройди, поддержи, ободри. Вечный дом Христа введи, задержись, обернись, от себя ты откажись. Бедный брат будет рад, Бог воздаст тебе в сто крат. Я странника приму, ко мне его дорога, Христа вдруг обрету. Радуюсь я, как это много, вечерю разделю. Благословенье спросим, надежду получу. Бог никогда не бросит, никогда не спеши, друг, ты мимо не пройди, поддержи, ободри, вечный дом Христа введи, задержись, обернись, от себя ты откажись, бедный брат будет рад. Бог воздаст тебе в сто крат. Им лучше быть в дому, где Бога прославляют, где верою своей Христа все ожидают. Никогда не спеши, друг, ты мимо не пройди, поддержи, ободри, вечный дом Христа введи. Бедный брат будет рад, Бог воздаст тебе в сто крат. Никогда не спеши, друг, ты мимо не пройди, поддержи, ободри, вечный дом Христа введи, задержись, обернись, от себя ты откажись, бедный брат. Бог воздаст тебе в сто крат.
Друзья, сегодня многие христиане говорят об ответственности христианской церкви перед обществом, об ответственности отдельных христиан перед другими христианами. И на эту тему, разумеется, говорит также и Священное Писание. Например, в такой хорошо известной притче о богаче и Лазаре, где мы можем с вами найти пример нереализованной социальной ответственности богатого человека перед обществом, в частности, перед своим соотечественником Лазарем. Мы с вами находим эту притчу в Евангелии от Луки, в 16 главе, и прочитаем текст с 19 стиха по стих 31. Текст гласит следующее.
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Многие читатели Евангелия от Луки выделяют эту притчу о богаче и Лазаре в особую категорию. Их внимание сразу привлекают 2 фактора. Первый, что это единственная притча, где упоминается имя персонажа – Лазарь. Второй, читатель не может удовлетворительно всегда ответить на вопрос, это притча или реальная история, известная Иисусу. Несмотря на то, что исследование любого из них является значимой причиной для рассуждения, это размышление сконцентрировано на несколько другой проблеме, затронутой в тексте притчи, а именно на теме социальной ответственности человека перед своим народом. В свете последних политических событий в мире, в частности, например, на Украине, церковь встает перед многими острыми социальными проблемами, такими как наличие большого числа людей, в том числе членов церквей, которые нуждаются в крови, в пище, в одежде, в решении многих бытовых вопросов, и часто неспособностью государства адекватно и вовремя реагировать на эти нужды. Является очевидным, что церковь не может и не должна дистанцироваться от посильного участия в удовлетворении данных нужд. Милосердие к нуждающимся, соболезнование, помощь людям всегда были знаковым отличием служения Иисуса Христа и Его учеников, о чем мы с вами читаем и в Евангелиях, и в посланиях. Одним из ярких примеров демонстрации ответственности человека перед обществом, в данном случае перед народом Божиим, как раз и является притча о богаче и Лазаре, которую Иисус рассказывал своим ученикам и фарисеям. Несмотря на то, что притча была рассказана во многом для того, чтобы продемонстрировать на примере, к чему ведет увлечение земными приходящими ценностями, в данном случае мамоной, о чем Иисус говорит ранее и Лука повествует в 16 главе в 13 стихе своего Евангелия, о которых Иисус учил в середине 16 главы. Фактор пренебрежения богачом своей ответственности перед ближними, равно как и увлечение земным богатством, имели печальные последствия и принесли хороший урок для учеников Иисуса Христа. Непосредственный контекст притчи, а точнее предыдущие стихи, это Луки 16 глава с 9 по 13 стихи, знакомят нас с размышлением Иисуса о роли материальных благ в жизни и служении человека, либо Богу, либо богатству, мамоне. Я сейчас прочитаю этот текст. «И я говорю вам», 9 стих начинается так, «приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Ориентация человека на Божьи духовные ценности приносит в жизнь то, что мы называем духовностью. Ориентацию же на материальные аспекты жизни человека Библия называет плотскостью. Как апостол Павел пишет Коринфской общине в своем первом послании к Коринфянам в 3 главе с 1 по 3 стихи, где мы с вами читаем. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Данное рассуждение Иисуса о духовности и плотскости человека находит свои отражения в нашей притче. Жизнь и вечный удел ее героев, богача и Лазаря, является иллюстрацией тех истин, которые Иисус предлагает своим слушателям, в частности, фарисеям, которых упоминает Лука как сребролюбивых в стихе 14 этой же главы. В притче о богаче и Лазаре есть три основных персонажа. Это Лазарь, непосредственно сам богач, и Авраам. Текст начинается с описания жизни первых двух. Это 19 и 21 стихи. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его». И богач, и Лазарь жили в одно время. И, по всей вероятности, не так далеко друг от друга, что давало возможность Лазарю часто или постоянно находиться у ворот этого богатого человека. Современный исследователь древних обычаев и жизни на Ближнем Востоке Кеннет Бейли, прочитывая притчу, делает предположение, что по всей вероятности Лазарь был неизлечимо болен и не мог обеспечить свою жизнь. В соответствии с обычаями того времени, друзья или односельчане, скорее всего, приносили Лазаря под ворота дома обеспеченного человека, богача в нашей притче, чтобы тот имел возможность оказать ему милость, и Лазарь не умер бы с голода. И это, в общем-то, обычная практика в древнем мире и ожидаемый ход событий. Однако, несмотря на то, что богач демонстрировал сверхдостаток в личной жизни, в притче мы читаем это, очень богатая верхняя и нижняя одежда, ежедневные роскошные пиры, по всей вероятности его глаза не часто останавливались на Лазаре. Лука указывает на то, что бедняк желал поесть те крохи, которые падали со стола богача, но по всей вероятности и они ему не доставались. Бейли также указывает здесь на интересную параллель между Лазарем и блудным сыном. Растративший все деньги блудный сын нанялся пасти свиней и желал, то есть тот же самый глагол, как и Лазарь, но не имел возможности наесться рожками, которые давали свиньям. Рожки в данном случае, скорее всего, плоды или бобы рожкового дерева, это цератония стручковая, которые Средиземноморье использовали для кормления скота. Так вот, блудный сын желал, и ему не давали. И точно так же и Лазарь желал наесться теми крохами, которые падали со стола богача, но не имел возможности. Притча также упоминает собак, и по всей вероятности эти собаки принадлежали богачу, которые могли ожидать остатки со стола богатого человека. В понимании обычного жителя Малой Азии собаки, упомянутые в притче, являлись обычным претендентом на объедки с хозяйского стола. Это вряд ли были бродячие собаки, а скорее всего были собаки богатого человека. Вопреки общепринятому мнению, то есть учитывая негативное отношение к собакам в иудаизме, собаки, должно быть, принадлежали богачу, что дополняет схему их питания от стола хозяина, что не мог получить Лазарь. Собаки иногда были домашними любимцами и в иудейском контексте, хотя основное их предназначение лежало в сфере охраны имущества людей и охоте. О том, что в той древней культуре собаки получали часть еды со стола, повествует и ответ женщины Сирофиникиянки Иисусу, когда она заметила ему, что даже псы едят те крохи, которые падают со стола господ или детей. Так что данная ситуация, когда собаки хозяина получали то, о чем мечтал Лазарь, вполне вероятна.
Моя мета не в скарбах цього світу. Моя мета не в радощах землі. Моя мета у книгу мого Бога, записаним лиш бути назавжди. Моя мета не жити тут розкішно, не зберігати все на чорний день. Моя мета давати там поспішно, де плачуть, де немає вже пісень. Моя мета не плакати, як важко, і не ховати очей тоді, як б'ють. Моя мета проста та дуже важна, у небо направляти свої. Не в золоті і славі пройти роки, подарені мені. Моя мета по Божому ставі прожити дні, що вділені мені. Моя мета не плакати в безсилі, нарікати на життя, а йти. Моя мета на Божому весіллі, щоб бути із Христом і я, і ти. Моя мета не плакати, як важко, і не ховати очей тоді. Моя мета проста та дуже важна, у небо направляти свою путь. Моя мета, як хочеться, щоб нині із Христом мене вела, провідником у небо вічне царство. Я добрий, вірний, мій маяк була. Моя мета не плакати, як важко, і не ховати очей тоді, як
наш с вами текст притчи о богаче и Лазаре не называет явных грехов богача, которые могли бы привести его в ад, равно как и добродетели Лазаря, которые привели бы его на лоно Авраамова. Единственным любопытным моментом является то, что Иисус вряд ли случайно избрал вот это имя Лазарь для своего персонажа, и оно должно было бы характеризовать взаимоотношения Лазаря и Бога, который был его надеждой и помощью, потому что имя Лазарь обозначало «тот, кому помогает Бог». Стих 19 повествует о явно плотском, нацеленном на неправильное использование материальных благ поведении богача. Его жизнь характеризовалась ношением очень дорогой одежды и многочисленными пирами, в то время как у его ворот погибал не имеющий ни одного, ни другого Лазарь. И хотя притча не содержит рассуждения о Божьих ценностях, она явным образом демонстрирует их отсутствие у богатого человека. Он не сумел в своей жизни найти место для нуждающихся и, по всей вероятности, просто игнорировал Лазаря и ему подобных. С одной стороны, у нас нет с вами оснований демонизировать богача в притче, так как Лука не указывает на происхождение его богатства. Богач мог много работать, чтобы заработать возможность ходить в очень дорогой одежде и каждый день не отказывать себе и друзьям в удовольствии поесть и развлечься. Хотя практика жизни показывает, что люди, на самом деле заработавшие большие деньги, как правило, знают им цену и не тратят их так расточительно. С другой стороны, трата средств на очень дорогую одежду, которая была на самом деле достойной первой лиц в государстве, и излишество в еде в то время, когда у ворот твоего дома погибает больной нищий, о котором по закону богач должен был бы проявлять заботу, о чем мы с вами читаем неоднократно в целом ряде текстов Ветхого Завета, где предписывается, что израильтяне должны были заботиться о больных, нищих, нуждающихся, вдовах, сиротах и так далее, то слабо верится в то, что богатый человек не знал этого. Судя вот по ответу Авраама, это явно не говорит о духовности данного человека. Это скорее говорит о повлиянии самолюбования богача собой и его желании заставить всех говорить о его богатстве. Он охотнее кормил своих сторожевых псов, которые оберегали его от общения с Лазарем и ему подобными. У нас нет причины думать, что Лазарь был там один, а не в компании таких же нищих и больных, которые также могли лежать у дома этого богатого человека. Иисус показывает в данной притче саркастическую глубину равнодушия богача. В то время как он забыл о своей ответственности перед Богом и обществом, его обязанности исполняли его собаки. Они приходили и облегчали страдания Лазаря тем, что зализывали его раны. Однако здесь, скорее всего, Лука поднимает планку страданий Лазаря до максимума, и псы всего лишь усугубляли трагедию нищего человека, что является, скорее всего, правдой, если мы откидываем медицинские факторы данного действия и сосредотачиваемся на социально-религиозных. Эта трогательная забота четвероногих друзей была несколько проблематичной, так как собака традиционно ассоциировалась с нечистотой в иудаизме, и прикосновение к ней оскверняло Лазаря. Ранее упомянутый контекст данной притчи – это Лука, 16 глава, с 9 по 13 стихи, о чем мы с вами уже читали. Он говорит об учении Христа в отношении ответственности каждого человека – за использование материальных благ. Бог дает нам их во временное пользование. Да, обратите внимание на стих 12-16 главы. «Чужое богатство». И ожидает, что они будут использованы правильно и из любви к Богу, а не к обогащению. Трагедия богача состояла в том, что он не смог достичь этого в своей жизни. Как сообщает Лука, богач тратил средства на самого себя и для своего удовольствия. Он не продемонстрировал зрелого духовного подхода в обращении с веренными ему ресурсами. Не смог приобрести себе друзей неправедным богатством в соответствии с предыдущими стихами. И попросту это богатство растратил на себя, вместо того, чтобы приобрести на них духовные ценности, о чем говорит стих 9-16 главы. Однако многие богатые люди понимали назначение богатства. Мы с вами знаем из библейского повествования, что богат был Авраам и Иов. Богат был Иосиф из Аримафеи. И Писание не осуждает их за богатство, которое занимало правильное место в их жизни. Многие богатые люди и сегодня это понимают. Так, например, в ноябре 2013 года газета «Комсомольская правда» выпустила в печать статью «Топ-5 крупнейших благотворителей мира». Билл Гейтс, упомянутый первым в данной статье, сказал следующее об ответственности богатства. «Огромное богатство идет рука об руку с большой ответственностью, с обязательством поделиться с обществом и обеспечить наилучшее распределение этих средств тем, кто в них нуждается». В нашей притче о богаче и Лазаре результат не заставил себя ждать. Иисус рассказывает своим слушателям, что некоторое время спустя богач и Лазарь покидают этот мир. Первый переживает мучения в аде, а второй наслаждается благами небесной жизни. Мы можем выделить здесь смену фортуны, для богатых и бедных, что соответствует мотивам Евангелия от Луки, которые выражены у него в ряде текстов Евангелия. Это притча о неразумном богаче, 12 главе, с 13 по 21 стихи. Однако не стоит понимать, что страдания в этом мире автоматически гарантируют блаженство в грядущей жизни. И наоборот, что радость и достаток в этой жизни аукнутся страданиями нам в будущем. Все дело скорее в отношении, которое человек открывает либо к своему богатству, либо к бедности. Либо человек верит в Бога с сокрушенным сердцем и служит Ему, какими бы ни были внешние обстоятельства, либо отвергает его словом и делом. И одно, и другое может быть совершено как и в бедности, так и в богатстве. В этом месте притчи завязывается хорошо известный нам диалог между богачом и третьим персонажем притчи Авраамом, отцом всех евреев. Авраам не отказывается от богача и называет его своим чадом. Стихи. Это стих 25. Но в то же самое время не удовлетворяет его просьбу о послании Лазаря к нему самому и к его братьям. Вот этот момент, когда богач распознает Лазаря на фоне Авраама и называет его по имени, может говорить о том, что богач хорошо знал его при жизни. Это добавляет вес к обвинению богача в том, что он игнорировал нужду человека, который не просто лежал и просил милостыни у его дома, но которого он знал в лицо и знал по имени. Иисус прекрасно понимал, что чудо, в данном случае явление Лазаря к братьям богача, не является гарантом покаяния и, вероятно, не принесет веры тем, чьи сердца ожесточены грехом. Даже воскресение Лазаря, брата Марфы и Марии, Иисусом, не принесло веры лидерам еврейского народа, хотя и привело к вере некоторых из видевших чудо иудеев. Но напротив, еще больше ожесточило их. Лука в данном случае пишет к тем, которые уже были хорошо информированы о воскресении Иисуса и знали, что это воскресение, как и воскресение Лазаря, брата Марии и Марфы, и воскресение некоторых персонажей, описанных в Евангелиях, не принесло веры большей части еврейского народа. Для них отказ Авраама и его объяснение достаточностью уже существующих свидетельств является логичным следствием христианского провозглашения веры и его источников. Читатель должен был понимать, что отсутствие правильных жизненных ценностей, духовности в данном случае, безразличие к ближнему, неправильное распоряжение вверенным богатством во время жизни на земле привело к наказанию богача в аде и отсутствие видимой возможности исправить это положение в будущем. Данная притча приобретает еще большую актуальность для аудитории Иисуса, когда мы обращаем внимание на то, что частью данной аудитории были сребролюбивые фарисеи, которые смеялись над словами Иисуса, когда тот говорил своим ученикам об использовании материальных благ для приобретения вечных ценностей и несовместимости служения Богу и мамоне. Приговор, который произнес им Иисус, иллюстрируется судьбой богача, который, как и они, возможно, считал себя праведным и утешался своим богатством, мамоной, тем, что высоко у людей, но ничего не значит перед Богом. Лука, возможно, здесь производит параллель между богачом из притчи и неразумным богачом, который провозгласил удовольствие жизни своим девизом, забыв об ответственности обладателей веренного им богатства и воздаяние вечности. Предостережение Иисуса «так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» актуально и здесь, как никогда.
Можно жить на земле небрежно, в удовольствиях пустоты, а можно жить в нищете, но честно, людям даря цветы любви.
Помогите тому, кто брошен, помогите тому, кто болен, помогите тому, кто беден, помогите, друзья, вы им, чтоб прибавилось в мире мира, чтоб прибавилось теплоты, подарите другим вы счастье. Подарите цветы любви.
нам такого счастья на земле не прибавить век. Состраданием и участием украсить дни всех прожитых лет. Помогите тому, кто брошен, помогите тому, кто болен, помогите тому, кто беден, помогите, друзья, вы и чтоб прибавилось в мире мира, чтоб прибавилось теплоты. Подарите другим вы счастье, подарите цветы любви. Помогите тому, кто брошен, помогите тому, кто болен, помогите тому, кто беден, помогите, друзья, вы им, чтоб прибавилось в мире мира, чтоб прибавилось теплоты. Подарите другим вы счастье, подарите цветы любви.
Тексты позволяют нам с вами сделать некоторые выводы в отношении проявленной либо непроявленной заботы о ближнем и нереализованной социальной ответственности перед обществом в притче о богаче и Лазаре. Первое, что нужно сказать, что и богач, и Лазарь принадлежали к народу Божьему, к Израилю, и на каждого из них в равной степени распространялись и его благословение, и ответственность. Тот фактор, что богач является его равноправным представителем, как и Лазарь, хорошо демонстрируется тем, что богач адресует Авраама обращением «отче», а Авраам обращается к нему «чадо». Богатый человек не имел оснований для пренебрежительного отношения к своим обязанностям заботы о ближних. Тем более, что текст показывает, что он был явно не стеснен в средствах. Фактически, только его неправильное употребление богатства и равнодушие к обязанности попечения о нуждающемся, о ближнем, известны читателю как причины, приведшие его в ад. Следующий момент, что вторая часть притчи указывает на то, что недостаток веры и, соответственно, заботы о ближнем происходит не от недостатка знания или свидетельства, и богач, и его братья имели закон и пророков, а зависит от окаменелости сердец людей. Богач прекрасно знал о требованиях закона в отношении социальной ответственности за нищих, но это не изменило его отношение к Лазарю. Логично, что дополнительные свидетельства о Боге, по всей вероятности, не изменили бы и сердца его братьев. Иисус нередко сокрушался об окаменелости сердец еврейского народа, указывая на то, что дополнительные знамения и усилия Бога обратить к себе народ не привели к желаемым результатам. Например, Евангелие от Матфея, 11 глава, с 20 по 24 стихи. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Духовность, правильное отношение к ценностям, забота о ближних, которую Иисус искал и у своих учеников, и у фарисеев, не заключается в благочестивых рассуждениях или наставлениях. Это было несложно найти. Иисус признавал в фарисеях словесную или демонстративную духовность. Богач не продемонстрировал духовности в действиях. Возможно, ее и в рассуждениях данного человека было немного, но мы об этом ничего не знаем. Что Иисус показывает, так это то, что духовность богача не проявилась в конкретных делах милосердия, которые от него ожидались и по закону, и по общественному мнению. Иначе бы не приносили бы Лазаря к его воротам. Богатство по замыслу Божьему не должно отрываться от ответственности правильного использования этих материальных благ. Высказывание Иисуса, что «кому много дано, с того много и спросится», является как никогда актуальным и для богача в этой притче. Бедой богача было не имение земного богатства, а безответственное использование его только в личных нуждах. Он не смог приобрести небесные сокровища, имея преизбытки земные. И, наконец, последнее. Наша с вами притча содержит явный мотив евангелиста Луки. Это благословение бедному верующему и проклятие богатому нечестивцу. Лука следует характерной для него духовной традиции обратного воздаяния, представленной широко в еврейской, как и многих других, например, в египетской устной традиции, когда бедный и богатый получают различные воздаяния после смерти. Бедный – покой, богатый – мучение. Эта притча о богаче и Лазаре, рассказанная Иисусом своим современникам, не теряет актуальности в современном обществе. Она легко обнажает хорошо известные болячки, как христианской церкви, так и общества. Первое – это равнодушие по отношению к ближнему. Отношение богатого человека к Лазарю легко можно охарактеризовать словом «равнодушие» или «безразличие». Равнодушие является бичом современного общества. Поговорка «своя рубаха ближе к телу» достаточно точно характеризует отношение людей к проблемам ближних. Мы заботимся о своей семье, вкладываем старания в свою работу или дело, строим свой дом и так далее. Какое место в нашей жизни занимает ближний? Церковь, служение, общество. Иисус достаточно четко обозначил в своем учении, что христианин не может, как улитка, спрятаться в своем мирке и в то же самое время быть послушным воле Божией. Целый ряд текстов в Евангелиях и в посланиях демонстрируют заповеди Христа в отношении других людей, ближних. Например, первое. В конце своего эсхатологического поучения Иисус в Евангелии от Матфея говорит о Божьем действии отделения овец от козлов, что определяет их дальнейшую эсхатологическую судьбу. Основным критерием данного отбора является их отношение к нуждам других. Дали ли они есть и пить нуждающимся? Приютили ли странника? Одели ли нагого? Посетили ли больного и томящегося в темнице? Иисус ассоциирует себя со страждущими и усиливает свою аргументацию тем, что все эти действия, были они сделаны или нет, не просто касались нужд ближних, но касались напрямую самого Иисуса Христа. Другой текст Священного Писания гласит следующее. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Иоанн увещевает свою паству в Малой Азии проявить истинное, а не показное благочестие, и протянуть руку помощи нуждающимся собратьям. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Иаков в своем послании к рассеянным еврейским христианам напоминает им о гостеприимстве как обязательном элементе веры, которая подтверждается конкретными делами. Их вера должна была иметь конкретное осязаемое применение – заботу о ближних христианах, которые нуждались в пище и крови. Является очевидным, что христианин не может быть равнодушным к окружающим его людям. Если мы равнодушны, то что-то не в порядке с нашим подражанием Христу. Иисус никогда не жил по принципу «моя хата с краю» и не делал вид, что нужды окружающих его людей его не касаются. Если мы его дети, то позиция богача в притче неприемлема для нас. Она является грехом и приведет в конечном итоге к уже описанным выше эсхатологическим последствиям. Богач оказался в аде. Вторая истина, которую можно взять из этой притчи, это Вечный вопрос правильного использования материальных благ. Притча о богаче и Лазаре следует притче о неверном управителе и тем рассуждениям о небесных и земных ценностях, которые Иисус упоминает впоследствии. Иисус учит своих учеников, что они должны приобретать себе богатство на небесах, и противопоставляет его земному богатству – мамоне. Иисус противопоставляет детей света и детей тьмы, небесные ценности и мамону, когда говорит следующее: «Никакой слуга не может служить двум господам, не можете служить Богу и мамоне». Притча о богаче и Лазаре является прекрасной иллюстрацией того, как человек может служить мамоне и ничего не приобрести для будущей жизни. Возможно, богач, как и большинство наших современников, думал, что у него все в порядке с Богом. Он жил сегодняшним днем. Хотел все здесь и сейчас. Вечность приготовила для него неприятный сюрприз. Все казалось не так, как он себе это представлял. Увы, вечность для многих может показаться другой по отношению к тому, что они ожидали. Тогда многие уверуют и захотят вернуть назад те моменты, когда они могли бы сделать все по-другому и приобрести что-то для вечности. Третья истина, которую открывает эта притча, это фактор номинальной веры человека. Можно ли назвать богача из притчи верующим или неверующим? Он распознает Авраама и признает в нем отца всех евреев. Он просит Авраама прислать Лазаря в дом к его братьям, чтобы они не оказались в том месте мучения, что и он. Он надеется на то, что чудо что-либо поменяет в их жизни. Иисус знал, что чудеса не поменяют сердец неверующих иудеев. Воскрешение Лазаря, как и некоторых других, повлияло лишь на немногих, однако многих ожесточило. Богач однозначно знал о Боге. Он знал о своей ответственности за людей, подобных Лазарю. Но его номинальная вера не принесла никакого плода и не согрела никого в этом мире. Он, подобно многим сегодняшним номинальным христианам, был и не холоден, и не горяч. И результат был печален. На что сегодня надеются те, которые знают о Боге, время от времени приходят в церковь, но вера которых ничего не поменяла ни в их жизни, ни в жизни других людей? О чем притча о богаче и Лазаре говорит сегодня нам? Если мы с вами равнодушны к нуждам других, если мы больше собираем для жизни здесь, а не в вечности, если наше христианство более напоминает номинальную, нежели живую веру в Бога, то не стоит ждать вечности, чтобы узнать об этом. Несмотря на многие сожаления и просьбы богача, Авраам ничего не смог для него сделать и ничем не помог ему. Мы с вами можем поменять многое в своей жизни, здесь и сейчас. Равнодушие, земные ценности, номинальная вера – это не для нас с вами, друзья. Пока мы с вами живем здесь на земле, пока еще многое можно поменять в своей жизни, давайте будем разумными и мудрыми в библейском смысле этих слов. Мы с вами должны понимать, что мы не одни живем в этом мире, что Господь учил любви к ближнему человеку, Господь учил о сострадательности, Господь учил о заботе к ближним. И если мы с вами не продемонстрируем этого в своей жизни, то может оказаться, что Христос и мы обладаем не одним и тем же духом. Если мы не ходим Его путями, если Его заповеди не касаются наших сердец, если мы с вами не хотим слушаться Его и следовать за Ним. Я думаю, что никому из нас не хотелось бы узнать о таких печальных последствиях такого поведения в вечности, как узнал об этом богач и уже ничего не мог поменять в своей жизни. Будем мудрыми сегодня и будем делать выводы сейчас в нашей жизни для того, чтобы в вечности пожать добрые плоды. Да благословит всех нас Господь. Аминь.
Ветви крутых дорог ждут нас всех впереди. Только великий Бог за нами вслед глядит. Если придет беда, руку протянет он. С ним никогда-никогда не разобьется о чем. С Господом путь пройти наше желание. Пусть светит нам в пути Его сияние. В нем наш источник сил, благословение. С Господом путь пройти наше стремление. Пусть не всегда цветы, пусть не всегда день роз, но сколько радости дарует нам Христос. С Ним вернится лет, будет как только сон. С дивных цветов венец для нас готовит он. С Господом путь пройти наше желание. Пусть светит нам в пути Его сияние. В нем наш источник сил, благословение. С Господом путь пройти наше стремление. Смело глядим мы вдаль, в будущность всех дорог. Нам не страшна печаль, путь приготовил Бог. Светлой надежды луч сердечный мир дарит. Солнцем сквозь гряды туч за нами Бог следит. Наше желание. Пусть светит нам в пути Его сияние. В нем наш источник сил, благословение. С Господом путь пройти наше стремление. Господом путь пройти наше желание. Пусть светит нам в пути Его сияние. В нем наш источник сил, благословение. С Господом путь пройти наше стремление.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
И мед, и хлеб в моих руках. В стране той вечный день горит, там ночи мрак навек забыт. Деревья в той стране цветут, и аромат повсюду льют. Везде журчит волной вода, цветы не вянут никогда. О, чудный край, приют сердец, стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах блестит дворец, я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной, и свой дом. Я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной, и свой дом. И ветерок несет с высот чудесный звук, то песня ангелов святых, поющих счастье душ людских. Чудный край, приют сердец, стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в ночах блестит дворец, я вижу берег неземной, свет неба и свой дом.